Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире авторская программа Татьяны Репиной «Приплыли, все только начинается». Ну и вот она я, мой голос вы уже знаете. Рада всех приветствовать. Не знаю, сегодня у вас утро, вечер ли, но надеюсь, что вы все в прекрасном настроении. Ко мне сегодня в программу приплыла супружеская пара совершенно очаровательных людей, отметивших недавно рубиновую свадьбу. Зовут их Галина и Николай.
Виктор.
Не Николай, Виктор! Простите меня, Христа ради. Галина и Виктор Носовы. Познакомилась я с ними в проекте «С Галиной настоящая женщина», а с Виктором, когда сопровождал свою супругу в «Чемодан истории». А потом мы вспомнили, что мы знакомы вообще черти сколько. В общем, Галина и Виктор, здравствуйте, здоровайтесь, пожалуйста, с нашими радиослушателями.
Здравствуйте все.
Замечательно, мягко с улыбкой.
Здравствуйте.
А с кем вы здороваетесь все-то? Нас Нью-Йорк слушает.
Да вы что?
Мы в Израиле вещаем.
Нью-Йорк тоже, здравствуйте.
Да-да-да.
Здравствуйте, дорогие томичи. Мы разговариваем с вами с томичами, и программа наша вещается на Томск, на Томский регион. И я очень надеюсь, что радиослушатели нас любят. Вы, кстати, слушали хоть раз эту программу? Или пришли впервые?
Я слышала об этой программе, но никогда не слушала ее.
Вот.
А я и не слышал.
Вот так вот. В машине будьте добры, дорогие мои гости. 100.9 FM.
Хорошо.
Это Томский Благовест. Удивительное совершенно радио, которое я обожаю, на котором звучат прекрасные программы, посвященные истории города Томска, его улицам, людям, которые здесь жили, которые составили славу этого города. Удивительные программы литературные, поэтические программы, киноведческие программы. В общем, радио такое для ума, для сердца, для души.
Если замечательно.
Вот, будете пропагандистами, да, будете слушать. И еще одна фишка. Виктор и Галина у нас существуют в программе. Ну, я уже назвала, как вас зовут, представила томичам. Но вообще-то мои гости представляются городу сами. Сами говорят о себе, кто они, откуда, что они, чем занимаются. Вот у вас есть такая уникальная возможность городу и миру сказать о себе то, что вы считаете нужным. Кто начнет? Хозяин. Начнет с мужчины.
Ну, я Виктор Носов, уже назвали, да? Вот, ну, скажем так, мне 65 лет.
Молодой, красивый.
Ну, молодой, насчет красивой это не мне судить.
Ну, женщины говорят, вот, значит,
ну,
так
наверное,
и есть.
Ну, наверное, да. Вот, я, скажем так, пенсионер в настоящее время. Вот, ну, кроме того, так сказать, я инструктор по хатха-йоге, тренирую людей, обучая их здоровому образу жизни. Вот. В прошлом, скажем так, я по образованию инженер-механик по металлургическому оборудованию. Инженер. Работал. Ну, много где работал. Много чему научился. Вот. Но вот сейчас пенсионер.
Ну и тренер, йог. Тренер-инструктор.
Ну да.
Между прочим, Виктор, перечисленное вами на самом деле очень и очень важно, потому что, с одной стороны, и молодым, и снова и к подвигу готовы, да, 65, передо мной сидит спортивный, молодой, поджарый, энергичный мужчина. За плечами целая жизнь с огромным опытом, навыками, умениями и профессиональными, и житейскими, и супружескими, самыми разными. Нам есть с вами о чем-таки поговорить, если супруга позволит присутствующая здесь.
Я думаю, супруга не будет возражать.
А давайте мы
даже сама что-нибудь скажет.
Да, давайте мы ей передадим микрофон. Галина, пожалуйста.
Спасибо, Михалыч.
Ой, как здорово, Михалыч, спасибо.
Да, я Носова Галина. Мне 62 года, и в прошлой жизни я была инженером-технологом, а в зрелые годы решила поменять свою профессиональную ориентацию и свое увлечение по жизни психологией и спортом сделала своей профессией тоже.
Нынешней профессией.
Да, и теперь я уже вот уже 20 лет как психолог, и где-то Да, 15 лет уже занимаюсь йогой, и 12 лет из них я веду тренировки для людей всяких разных возрастов. И самые любимые мои группы возрастные – это тем, кому за 60, то есть взрослые, пенсионеры, взрослые люди. И 2 года назад появилась группа мамочек, которым некуда девать детей. Они вместе со своими детьми приходят на тренировки, и детишки тут же находятся, и мамы, как мы смеемся, ёжатся. Вот. И по большому счету идет тренировка не только тела, но тренировка психики, тренировка внимания. И вот это умение переключать внимание то на ребенка, то на себя, это же самое важное для молодых мам, потому что все ее время, все ее силы забирает ребенок. Mm-hmm. Особенно у тех мамочек это происходит, которые очень ответственны. Им кажется, что они что-то ребенку не додают. И сливание своих сил вот только на заботу о ребенке, ну, действительно отнимает силы. А здесь на тренировке мы понимаем, как можно заботиться не только о ребенке, но и о себе.
Слушайте, замечательно.
Это просто потрясающе.
Когда я сейчас вот понимаю, что у нас будет очень интересный и такой расширяющий пространство разговор для наших радиослушателей. Поясняю то, что я поясняю очень часто в программах, и перед началом пояснила и вам. Ведь не просто так мы приплыли. Ну да, вы приплыли ко мне в студию. Да. Но в этой жизни все куда-то приплывают. Да, мамочка новоиспеченная или пенсионер новоиспеченный. Да. Или человек, потерявший,
новая жизнь начинается.
Новый этап. Да. Вот эта вот растерянность, которую нужно преодолеть, понять, что это всего лишь, это не конец старого, это начало нового.
Да, да? Это начало
вот
нового.
Поделитесь, мои уважаемые супруги, такая крепкая боевая у вас семья, вы соратники, однополчане, да?
Да-да-да-да.
Скажите, пожалуйста, за свою замечательную долгую жизнь, 40-летнее вот такое супружество, ну, так ли все гладко было? Были ли в вашей жизни моменты, когда вы подходили к какому-то порогу и говорили: блин, приплыли, что делать дальше?
Ну, особо острых таких периодов, конечно, не было, моментов в жизни, да. Но, конечно, как в любой нормальной семье, без всяких кавычек, да, бывают недопонимания, бывают какие-то ссоры, какие-то неисполнимые желания, что называется. Вот, с которыми
можно,
я
буду перебивать иногда, да? Смотрите, супружеская жизнь вот внутри семьи, это очень важно, а мне интересен момент, связанный вот семья и социум плюс. Мы с вами взрослели и росли, мы же практически вот ровесники, да? В период всяких этих сломов ужасных, тут союз развалился, тут перестройка, тут непонятно, то ли я учительница, то ли я инженер, то ли есть у меня работа, то ли нет работы. Вот этот момент, когда семья должна жить дальше, а социум тебе предъявляет какие-то жесткие-жесткие условия. Вот вспомните эти моменты, если они возникают в голове. Я думаю, что надо мужчину вот здесь, потому что он же добытчик, ему в поле нужно было выходить.
Конечно.
И кусок мяса к порогу приносить.
Да, там иногда даже хлеба вот не на что было купить.
Вот я об этом и хочу услышать мужчину, потому что в нашей семье тоже такое было.
То есть такие вещи, конечно, были, но, как сказать, во-первых, мы как бы с самого начала семейной жизни мы как-то пытались все время советоваться. Мы обсуждали, что
разговаривать все время друг с другом.
У нас было доверие взаимное.
У нас было взаимное доверие, как-то обсуждение. Ну, были срывы, не без этого, конечно. Но как бы они недолгие были. Помните, самый такой длительный период. Ну, не ссоры, что ли.
Размолвки
некоторые, да. Это было 3 дня. Которые мы друг с другом... Я не разговаривал с женой, потому что она подстригла волосы. У нее были шикарные волосы. И вот до сих пор это... Она жила их подстригла. Причем я подстригли неровно. Я приехал домой, увидел это, думаю, ё-моё, ну
что
как так?
Вот, надела? Да. Слушайте, ну я бы очень хотела, чтобы в наших семьях российских самым главным камнем преткновения была прическа жены.
Во всем остальном, в общем-то, мы, да, действительно, мы в свое время, ну, как бы, ну, поженились, надо было где-то жить, начали искать. Ну, поначалу мы жили у родителей, вот, ну, как бы
искали. Полгода. И что? Полгода все.
Год почти.
Год? Ну, год.
Да. Это... Вот. Галя закончила институт раньше меня на год, я потому что поступал позже. Я сначала закончил техникум, потом армию отслужил, потом только в институт поступил, учился на год младше, как бы, и вот закончил на год попозже. Вот. Ну и когда начали искать там все это, вот, я вышел как бы на Лучанский стеклозавод. И там предложили какие-то условия, которые были более-менее...
Там давали жилье.
Там давали жилье,
это было,
да.
Прямо
это было важно.
Почти,
да,
сразу.
Почти,
ну,
сразу.
Мы через три месяца получили там,
ну,
скажем так, полублагоустроенную квартиру, не самую шикарную, но все-таки...
Я прям акцентировать хочу. Да. Полублагоустроенную или неблагоустроенную. И это же вообще не остановило. Были молоды, доверяли друг другу,
уехали в деревню.
Жить, да?
Ну
это
да,
было,
мы
так
переехали
хорошо.
В деревню, удобство на улице, в доме только водопровод и отопление. Угу. Которое... В доме у нас было зимой 4 градуса плюс.
Да, пока не сделали ремонт, пока не утеплили там подоконники, пока не утеплили все.
Вы знаете, когда с молодыми разговариваешь, не знаю, как это вот ощущаете вы со своими детьми, а у меня тоже взрослые дети, так же, как и у вас, с их друзьями разговариваешь, есть ощущение, что на сытых годах, в которых росли наши дети, пропала вот эта вот способность адаптироваться к тем условиям, которые жизнь тебе подбрасывает. И когда ребята молодые, взрослые, ну, уже взрослые, вдруг оказывается, ну, вот жилья нет, хотя в деревне вот тебе, пожалуйста, стены, крыши, все есть, руки прикладывай, давай обустраивайся. Или вот работы нет, куда пойти податься, здесь не могу, здесь мало платят, и сидят... ни копейки не получая, но на малооплачиваемую работу не идут, вот не видя вот этой разницы. Мне кажется, что то, о чем сейчас вы, Виктор, рассказываете, на самом деле важно, потому что можно, конечно, выйти замуж за принца Монако, но где этих принцев Монако на всех нас красивых взять, да, Галина?
Да,
когда есть,
да,
совершенно замечательные парни с руками, с хорошими головами, с хорошей энергией.
Mm? Да, да. И как раз вот для меня было очень важно найти такого человека. Я понимала, что замуж надо выходить в институте, где ж я таких умных найду вот просто в социуме, mm-hmm. да? А в институте их было много, да? Я училась
расскажите, почему
на факультете химико-технологическом, mm-hmm. а он был...
На
машиностроительном учился. И мы тренировались вместе. Mm-hmm. И я его увидела на эстафете городской, посвященной Дню радио. И там, ну, толпа большая, да, представляют, вот этот передает тебе палочку, ты у него принимаешь. И здесь он говорит: Галя, это Витя, он у тебя принимает эстафетную палочку, не убеги от него. Витя, это Галя, она тебе передает эстафетную палочку. Не потеряй ее, да, как так вот, не убеги от нее.
Ну да.
Ну и ладно, нас развели по этапам, мы разминаемся, да, вот, дают старт.
Это почти дословно, когда Галина тренер вот нас представляла: Галя, это Витя, ты ему передаешь эстафету, не потеряй его.
Не потеряй, ой, хорошо, не потеряй.
Витя, это Галя. Ты у нее принимаешь эстафету, не убеги от нее, это дословно ее вот правда.
Мне кажется, тогда решилась ваша судьба в тот момент.
Да, 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 Беата Иосифовна Ананьева, она была тренером моим. Вот, она пророческие слова тогда сказала. Ну, и да. Когда дали старт, я вижу там медики, это педагоги и политехники зарубаются, что называется, вот на том сленге. Вот, и нужно прямо оторваться и прочее. Я принимаю эстафету, бегу, а у меня очень короткий этап, 200 метров. И тут я понимаю, что я не помню, какому Вите я передаю. Это был такой ужас. Думаю, блин, вот если... Ну что делать-то? И тут я слышу: Галя, давай! Вот этот голос очень такой красивый, который меня зацепил. Очень, я видно это...
Горло у меня луженое было.
Аудиал. Вот. И я так, Витя! В общем, передаю ему палочку.
Галь, ну вот вы и сейчас удивительно красивая женщина. Представляю, вы в молодости как сносила голову парням. И наверняка выбор был более чем велик. Почему все-таки вот тот самый Витя, которого нужно было не потерять?
Опять же, это было внутреннее ощущение, что я должна выйти замуж вот в политехническом. Угу. Вокруг меня было очень много парней. Ну, я такая пионерка была, до сих пор смешно. Но, тем не менее, они мне и сумку, они мне, то есть все, на соревнования едем, девушек мало, парней много. Вот, ну вот как-то вот так на пионерском расстоянии всех держала. А Витя был такой скромный очень. Он всегда с собой инструменты всякие разные носил, пассатижи, отверточки. А так как соревнования там, то шипы надо подкрутить.
Мастеровой такой.
Да, и он всегда это мог сделать. Наши парни как-то вот пофигиски к этому относились. Он всегда сам пришивал номер себе.
О, девочки,
а те пристегивали булавками или девочкам так подсовывали.
Вот те, кто сейчас у микрофонов, там возле радио, не микрофонов, возле радио сидят, мотайте себе на ус. Ведь важно не что человек говорит, не как он себя гоголем ведет, веером хвост пушит, а важно, что он делает. Присматривайтесь. Вот она где, мудрость-то женская.
Ну и вот выдам свою маленькую тайну. Там внутри я понимала, что вообще-то замуж надо выходить за того человека, который больше меня любит, чем я его.
Ну, какая
вот прямо, ой, вообще ужас какой. Такая вот прагматичная, ужасно. Вот, это тоже такой вот фишечка такая была. Ну и кроме того, я видела, ну, здесь вот просто на голос
как
подсела.
Не дышит, как
он, он хорошо, ну, вот так скажем, он скромничает, неплохо играл на гитаре, и у него очень красивый голос был. Он пел красивые,
посмотри,
такие студенческие песни. И я любовалась
это
его голосом. Да ладно, да ладно. Вот. И однажды у меня порвались кроссовки, а тогда же дефицит был. Кроссовки были красивые, привезенные из-за бугра, как то это говорили. Но они порвались настолько, что ни одна мастерская не бралась за них. А он говорит, давай починю. Ну, у меня безвыходное положение было, потому что сразу найти невозможно обувь была хорошую. Но я ему отдала. Он через два дня приносит мне эти кроссовочки.
Аки новенькие.
Там такая заплаточка, она прямо украшает эту кроссовочку. Боже мой, боже мой. И вот внутреннее ощущение было, что хороший молодой человек. Кроме того, девчонки говорили мне, Галка, Галка, смотри, как он на тебя смотрит. Да ну, я любила тогда другого.
Я хочу сказать нашим радиослушателям, что сейчас в моей студии находится молодая семья, практически молодожены. Виктор 65, Галина 62. Слушайте, я в вас влюблена. Дай бог каждому вот так ощущать спустя 40 лет друг друга, смотреть. Я жалею, что нет камеры. Влюбленными глазами друг на друга подмигивать, кокетничать. Слушайте, у меня такое чувство, что у вас все только начинается.
А так должно быть. И это взаимный труд. Взаимный труд, потому что некоторые думают, что, ну вот так скажем, счастье приносит подкова. Но тогда эту подкову нужно прибить к собственному копыту и пахать, пахать и пахать.
Вот.
Некоторые думают, что вот счастье – это дар небес. Но чтобы дар раскрылся, опять же нужно пахать, пахать и пахать.
Вот на этой подожди, Галя, у меня время выходит, нам нужно уходить на музыкальную паузу. И я хочу зафиксировать внимание наших радиослушателей вот на этой подхове и на пахоте. И после того, как мы вернемся в нашу студию, я хочу дать микрофон Виктору, чтобы он рассказал все, что думает о том, что ты сейчас наплела
красиво.
Не уходите, пожалуйста.
It is only a paper moon sailing over a cardboard sea, but it wouldn't be make-believe if you believed in me. guess it's only a canvas sky hanging over a muslin tree. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. Without your love, it's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played in a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. It's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played in a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believed in me.
Уважаемые радиослушатели, мы вернулись после музыкальной паузы в нашу радиостудию. Вы помните, на чем мы закончили наш разговор. Галина здесь много-много советов своих житейских дала и молодым, и тем, кто только собирается строить свою жизнь вне зависимости от возраста. А мне так интересно другой взгляд, мужской взгляд на эту ситуацию. Поэтому эстафетную палочку принимает Виктор. Вперед!
Ну, Галя как раз много говорила правильно, вот, особенно про то, что пахать надо.
Угу.
Вот, пахать надо. Причем пахать вместе.
Да,
то
для
есть,
того,
надо понимать чтобы... друг друга, надо учитывать мнение друг друга,
угу.
Вот, и возможности, и все остальное. Ну, то есть пахать вместе. Если вы пашете один, ну а второй-то что?
А второй говорит, ты паши, а я
посмотрю.
Паши,
а я не буду, да. Вот, это как-то уже не то, неоднозначно получается.
Ну, на то мы и супруги, вот. Да, мы,
да,
да,
мы,
в одной супруги, мы в одной
упряжке.
Да.
Да.
Вот. И, ну, мне как бы, будем говорить, повезло с родителями.
Угу.
У меня был такой, ну, мастеровой отец. Ну, он меня научил очень многому. Ну, а чему не научил? Он научил главному, он научил не бояться инструмента, не бояться
угу.
что-то делать.
Угу.
Вот. Галя, конечно, про заплатку, про это там маленько перехвалила меня. Но тем
да
не менее,
ладно,
не то, что, там не то, чтобы не брались делать из-за того, что очень сложно, все, мастера-то хорошие есть. Там просто возня, а сколько он за это возьмет за работу? Да
ну,
ничего.
Понятно, понятно.
Вот, а я-то делал для любимой девушки.
Тоже хорошо.
Совсем другое.
Да.
Вот. Поэтому я действительно сделал, да, красиво. Ну и как бы в какой-то мере я же похвастался.
Угу.
То есть там вон ребята какие,
ну,
красавцы,
да.
А я пониже, пожиже. Вот. Но зато вот я вот такое могу.
Ага.
Вот, и вот.
Ну, это же тоже очень важно. Можно я иногда буду перебивать, резюмировать,
да,
потому что, смотрите, мы иногда не придаем значения тем умениям и навыкам, которыми мы обладаем. Нам кажется, что кто-то может лучше, краше, сильнее,
ну, это
и
да.
обесцениваем свое собственное.
Да. Это да, наверное, так. Вот тут...
А наличие мастерового отца. А как быть? Вот мне ваш мужской взгляд, Виктор, тоже чрезвычайно важен. Вот хорошо у вас мастеровой отец, который приучил и показал, что и как мужчина может делать руками при жизни, при хозяйстве. А как быть парню, которому ну, не досталось такого отца?
Ну, тут трудно сказать. Ну, нет отца, значит, вот надо ну, самому или... думать головой. Надо включать голову, надо... То есть ты попал в эту жизнь... Вот, как говорится, никто живым отсюда не уйдет, вот, но если уж ты живешь, надо как-то это самое жить по-человечески, все, и искать варианты. Ну да, ну вот ты сумел так, вот хорошо. Ну, скажем, я не стал крутым бизнесменом, там еще что-то такое. Вот, ну, скажем, дом я себе построил сам. Сад я свой посадил сам. С женой, конечно, все вместе, да. Вот. Но все вот это я делал сам своими руками. Вот, как бы
и
использовал это, то, что мог.
И это нам нравилось.
И это нам нравилось. Да. Мне до сих пор как бы нравится что-то делать, да, иногда не получается, иногда психую злюсь, что-то не идет. Вот. Потом, когда сделаешь, радостно такой хочешь, идешь в вас, вот, горвишься.
Да, да, и это да. Вот не только в быту, но и в вот строительство отношений.
Это и здесь.
То же самое. То есть вот этот труд, вот это понимание, что не всегда мы можем получить именно то, что мы хотим в тот момент, когда мы хотим. Должно быть умение ждать и терпеть, да, умение прощать. Вот это очень важно.
Но тут даже не то, чтобы прощать. Вот я опять перебил. Вот. Здесь очень важно как бы попытаться встать на сторону того человека, который вот что-то... Ну, да, конфликт какой-то. Из-за чего он получился? Кто виноват? И часто начинает... Ну, вот она на меня наорала, понимаешь, она такая
искать,
да. Причем найти. Почему она тебе? Может, ты сам виноват в этом? Может быть, ты что-то не так сделал, что не понравилось ей?
Что послужило причиной искры этой, да?
Почему он вот так поступил? Почему он там сделал то-то, 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 и не так, или... Ну, наверное, сама в чем-то виновата. Вот подумать об этом. Может быть, вместе подумать и к чему-то прийти. Вот. Ну, у нас вот так тьфу-тьфу-тьфу пока получалось.
Еще, наверное, важно, вот как я на вас, уважаемые, смотрю, взаимовыручка и поддержка. Ведь не все всегда получается с первого раза хорошо.
Ну, это да, это обязательно.
Можно ведь ударить по рукам, да, и сказать, да, руки у тебя не оттуда раз. Что ты такое наделал?
Это делать категорически нельзя. Не в сторону своего мужа, не в сторону своих детей. То есть вот это опять из моей семьи. Мне никогда не говорили про то, что какая ты безрукая там или еще что-то. Лучше промолчать. Вообще вот прикусить язык,
если тебе не
удержать себя за хвост, что угодно сделать, но промолчать и не бросить в сердцах какую-то вот такую реплику. Это можно сделать, это можно научиться молчать в тот момент, когда тебе это не нравится. Потому что брошенные в горячах слова, они в горячах были сказаны, но они запоминаются. Почему-то мы верим плохому больше, чем хорошему. Когда нас хвалят, мы сомневаемся. Когда говорят какие-то неприятные слова, это запоминается, даже если они сказаны были, ну прямо вот специально сказаны и совершенно далеки были от истины. Вот этого делать нельзя. Ни для кого, ни для детей, ни для взрослых.
То есть человек, которому сказаны эти слова, он это не может, он точно это примет на свой счет. Вот, посчитает себя таким плохим там или еще что-то такое, ну и какие-то...
Почему-то это легче делать.
Да. Ну, это да, это легче сделать, да. Вот другое дело, что какие человек из этого выводы сделает, и как он будет на это реагировать. Кто-то обидится, упрется, все, я такой-сякой, да пошли вы все.
И чаще так и происходит.
И чаще так и... Да, это тоже легче немножко. Вот. Другой, допустим, возьмется, подумает на эту тему, и что-то изменит в себе, может быть. И действительно покажет, что я не совсем такой. И докажет этому партнеру.
А я вот еще один момент вижу, когда в нашей жизни что-то начинается, ну, не знаю, навык новый осваивается, новый этап в жизни, там вот ребенок, например, родился, мы не были родителями, вот тебе здрасте, мы теперь мама и папа, да?
Да, это вот.
Или наоборот, мы были молодыми, а тут бац, и на нас свалились наши старики, да, за которыми надо ухаживать. Вот это вот начало всегда. И мне, я, например, всегда очень... радовалась, когда пусть даже за мой неумелый шаг, но искренний шаг, меня благодарили. Вот это вот... И мы же взрослые, мы же, понимаешь, у меня получилось не ахти, да, но я же старался. Да?
Да.
И это надо видеть. Вот, и это надо обязательно поддерживать, потому что всегда первый шаг делать очень трудно. Решиться на что-то – это просто, ну, невероятно трудно. Вот когда ты, Татьяна, говорила про то, что мы жили в очень такое сложное время, слома, социального слома. Вот. И когда вот эта деноминация началась и прочее, прочее.
Деньги обесценились, зарплаты не платили, профессии не нужны.
Виктор тогда работал в ОПХ имени Сидоренко, в науке, как там говорили, в лаборатории.
Ну, вот пусть
Виктор сам и расскажет этот момент, да?
Да, и тогда, я скажу до конца, он скажет. И тогда, когда вот это все случилось, нам даже не на что было купить хлеба.
Вот,
в какой-то момент.
Эта ситуация. Мне очень интересно, как мужчина в этот момент себя чувствовал. Я-то мужу говорил, ничего, я что-нибудь придумаю. Вот мужская сторона как в этот момент себя ощущает?
Ну, мне как бы особо там выбора не было, надо было кормить семью. Вот. Ну, учитывая как бы свои возможности, я как бы много чего умел, я там пытался колымить всевозможными способами, там еще что-то такое.
В конце концов, не сидел на диване, а шел и искал работу.
Ну да, это...
Заработок.
В конце концов, пришлось уйти из совхоза в какой-то момент, найти, из пойти
науки.
Вообще...
Ну,
из науки, да, то есть я был как бы уже старшим научным сотрудником, вот, пришлось уйти из этой науки, значит, прийти... Была такая организация «Квадро», пойти туда сантехником, чтобы зарабатывать. Сантехником тоже начал колымить, там находить какие-то возможности. В конце концов, я оттуда ушел, значит, начал
Потому что там тоже перестали платить деньги.
Вот, начал работать самостоятельно, там потихонечку там организовали свои какие-то бригадки. Там, вот, вот таким образом там... Вот. Ну, опять же, попутно ну, как бы пришлось освоить кучу новых специальностей. То есть, я никогда строителем не был, а тут пришлось уже быть строителем, сначала сантехником, потом там сварщиком, потом там с медью работать, потом отделочные работы всевозможные. Вот. Потом уже не то, что ну, я постарше, оказывается, был многих своих, кто со мной работал, пришлось учить ребят молодых.
Делиться навыками своими.
Да, вот этими вещами. То есть ты уж делай вот так. Вот. И с некоторыми ребятами мы до сих пор поддерживаем хорошие отношения, то есть они вот так. Ну, как мне кажется, они мне в какой-то мере даже благодарны, что я вот.
Потому что дело в руки было давно.
То есть, да, вот мы каким-то образом, опять же, мы не раскрутили большую фирму, мы не заработали много денег, но мы все-таки работали и работали неплохо.
И свой кусок в дом приносили.
Да.
Да.
Ну, есть люди, которые нас помнят до сих пор, как бы те клиенты, которым мы что-то сделали. Вот, как бы.
Да.
Мне кажется, они тоже. Мы как-то с дочкой еще, Иринка молодая была, мы шли по центральному рынку. Идем, а со мной там поздороваются, оказывается, это самое, ну, кому-то я стиральную машину подключил в свое время, кому-то там плитку положил, кому-то еще что-то такое. А Иринка меня спрашивает, пап, откуда столько знакомых-то? Есть, говорит, в городе хоть какие-нибудь люди, которые тебя не знают? Таких, оказывается, людей немного было.
Вот почему мне так важно сейчас, Виктор, то, что вы говорите? Потому что в окружении, с которым я сталкиваюсь, очень широким, ну, в силу деятельности своей, очень часто, и, как правило, это, к сожалению, звучит из мужских уст, из женских реже, потому что у нас другие социальные роли. Вот это вот стенание по поводу «мало зарабатываю», «работы нет», «на работу устроиться невозможно», как в этой ситуации жить вообще не знаю, и начинают собирать, ну, традиционное наше вот это вот сетование по поводу того, где и как мы живем.
Это к вопросу о подкове. Прибил к своему копыту и паши. Думай, то есть у нас как бы есть еще, кроме ног, которым там подкову прибить, или рук, которыми там что-то махать, вот, есть еще такой многофункциональный орган, как голова.
Да.
В нее можно очень есть, хорошо. На ней можно шляпу носить, можно там это украшивать ее как-то все. Вот. Иногда ей можно думать.
Прическу делать неожиданно для мужа.
Вот. Иногда ей можно думать. И эта дума иногда как бы она здорово помогает.
Но вот. Когда
придумать,
думаешь...
что делать, когда думаешь, да.
А в этот момент еще и руками что-то делать. Не только думать, но еще что-то делать.
Ну, как Высоцкий пел, головой своими руками помогал.
Еще один момент. Амбиция. Наш Томск, в частности, да, это город, где практически мы все с высшим образованием.
Мы самый умный город.
Мы все чуть ли не все кандидаты наук, и чуть ли не все мы профессора. И вот эти вот наши амбиции, я ж такой умный, как же ж я пойду вот туда, да, и человек сидит без куска хлеба со своими амбициями, да, и ждет, когда на него манна небесная свалится. А в этой жизни ведь ничего не бывает совсем и навсегда.
Вот в этой жизни тут тоже можно взять и как бы, ну, скажем так, позицию такую, что ли, занять, думать, начинать в ту сторону. Ну да, у меня высшее образование, я то-то, 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 я вот такой, да, вот. А мне пришлось идти, допустим, с лучших сотрудников в сантехнике. Но я стал не просто сантехник.
А лучший Галя говорила, сантехник.
Сантехник сам.
Самый лучший.
Мне давали такие, предлагали работы, за которые никто не брался, я брался и их делал. То есть, да, я мог гордиться тем, что да, я сантехник.
Мастер. Вот. Стань лучшим в своем деле.
Да.
Да. Да.
Пусть
да.
Я там не так много зарабатывал, кто-то крутую фирму организовал, там выскочил, все хорошо, делай его. Я могу вот так. Но я как могу, так и делаю. Но я делаю хорошо. Вот. И тут в этом
мне
плане...
не стыдно за свое дело, мне не стыдно за кусок хлеба, который я принес в свой дом.
И мне не просто не стыдно, а мне, скажем так, я должен сделать так, чтобы мне самому понравилось, как я сделал. Вот. Тогда будет, да, действительно, тогда и человеку понравится, для которого я сделал, он меня похвалит. Ну, это тоже приятно.
Я хочу тебе сказать и всем сознаться, когда спустя 20 лет я встретила тебя с Галиной в своем новом проекте, я 20 лет не видел. Мы не дружили, мы не были знакомы.
Ну, да,
мы всего-навсего были с вашими клиентами. Да. Мы пересеклись в вашей профессиональной деятельности. Я хочу сказать, Виктор, что положенная тобой медная труба, установленные тобою 20 лет назад краны, за 20 лет ни разу не попросили нашего участия во всем этом. Руки реально золотые. Поэтому вот благодарность тебе спустя 20 лет.
Да. И я именно это видела, когда мы только встречались, и когда Витя мне сделал предложение, когда мы начали уже так плотненько дружить, у меня даже не мысли, а ощущение в теле возникло. Если я за этого человека не выйду замуж, прямо ощущение в теле, я сильно-сильно пожалею. И так, любовь! Мысль была. А, понимала, что любовь – это нечто другое. Это как раз выстраивание отношений. И когда молодые люди встречаются и вспыхивает влюбленность, это как быстро деньги. Потом отрабатываешь всю жизнь, мама
неизвестно,
дорогая,
и неизвестно с кем.
И отработаешь ли еще.
Был общий интерес, да, мы вместе занимались спортом. Нам нравились какие-то вещи, да, ну, вещи, общие дела, которые, ну, нам обоим нравились. И именно вот эта база, которая потом является основой таких взаимоотношений для дальнейшей жизни.
Мне все, что вы говорите, более чем понятно, потому что в моей семье вот те же самые традиции, мы базируемся на тех же позициях с супругом, что и вы, и поэтому я чувствую вот такие родственные совершенно души, потому что когда не было денег на то, чтобы сделать ремонт в квартире, да, мы спокойно собирали гроши, чтобы купить дешевые обои, потому что на дорогие денег у нас не было, да и дорогих тогда не было обоев. Но наклеить их собственными руками, потому что нечем было заплатить за работу другим людям. Мы этого не умели делать. Ну да, одну комнату мы переклеивали 4 раза.
Это было весело.
Это было весело, но все остальные потом оклеились легко и просто, и мы уже не боялись этого никак. Да, мы не знали, где, не получали там зарплату, но звали на работу на стройку, и муж, доктор, после смены в реанимации шел и клал кирпичи, потому что врачам не платили, а за кирпичи платили. Да. И мы перемогали это время в любви, в молодости, в смехе, в радости.
Можно ссориться из-за недостатка денег, да? А можно как-то это весело воспринимать.
И переживать это как приключение.
А это наш выбор, да. Да, как приключение.
Ой, чего мы только не наговорили в поисках, не знаю, чего выхода, из приплыли, да, когда все только начинается. Но у нас-то с вами за плечами, фактически прожитая жизнь, да. Многим даже и не дают пожить столько, сколько мы. Мы еще молоды, а впереди еще, как мне, я-то... Ой, кстати, я себе отмеряю. Так, 50... 8. Ну, двадцатник я себе точно еще даю активной жизни. Я так полагаю, вы тоже не меньше.
Да, я думаю, что вот такой активной, хорошей жизни, судя по жизни моего отца, ему 95 сейчас, и его поддерживает в этой жизни интерес.
У меня
интерес
мамочка,
к жизни.
У меня 85-летняя мамочка говорит моему мужу: не надейся, я до 100 еще буду жить, зятек. Так это она ему грозит пальчиком. Я говорю: о, мамочка, молодец. Значит, если у моей мамы еще 17 лет активной достаточно жизни, значит, я тоже могу рассчитывать на побольше. Вот, дорогие мои гости, давайте-ка мы вместе с вами для наших радиослушателей и помечтаем о нашем будущем активном, прекрасном. Вот ситуация 60+, когда у нас все только-только начинается.
Да, 60+, только-только начинается.
Кого, Виктор?
Да.
Ну, если брать так, это у меня как бы начиналось несколько раз. Так вот, я просто для интереса.
А вот давай несколько раз вот эти.
Ну, сначала как бы я был маленьким, родился, я был очень болезненным. Матери сказали, что как бы бывает в сказках чудеса, возможно, и выживет этот ребенок. Ребенок выжил. Вот. Я помню себя где-то лет с 4, как меня возили в деревню к бабушке, я там лето жил несколько лет подряд. Вот. Потом следующий этап, я пришел в школу, и мне предложили петь в детском хоре. Я сам принял решение, что я буду там петь, я поставил в известность родителей. Я поздно вечером ходил, значит, там за несколько кварталов, там темно, пустырь и прочее, вот где ГРЭС-2, Дом культуры. Вот я туда ходил, значит, в хоре в детском пел 4 года, потом переехали в другую квартиру, уже это вот на Пролетарской. В другую школу пошел. Там, значит, я принял новое решение, значит, я пойду в техникум. После 8 класса мы пошли в техникум, значит, я пошел.
Начиная с рождения, вы решили, что вы будете жить.
Ну, как-то так.
Да.
Наверное, да.
Что называется, не дождетесь.
Я в техникум поступил, вот, и там еще одно решение, как бы, может быть, но не решение, как бы. Я начал, меня друзья затянули в лыжную секцию. Вот, я стал заниматься лыжами, гонками лыжными. Вот, был там прекрасный тренер Сидоров Андрей, Олег Андреянович. Я попутно стал заниматься дома гантелями. Вот, ну и в карме я уже стал достаточно хорошим таким сильным парнем.
Вот, когда я его увидела, это был такой красавец-культурист.
Ну ладно, ладно.
Даже те двухметровые наши медали спрашивали: слушай, Вить, ты как это накачал такие мышцы?
Ну, вы меня сейчас уводите в другую сторону. Мне интересно, 60+.
Потом следующий как бы период, ну вот я как бы техникум закончил, начал работать. После армии вернулся из армии, поступил в институт. Вот, там начал заниматься, опять же, вот у меня как бы много связано со спортом, начал заниматься легкой атлетикой. Опять же, очень хороший тренер, Кремино Владимир Алексеевич был такой. Вот, вот у него я тренировался, и там опять же судьбоносная такая встреча с Галей.
Вот погоди-ка, Виктор, я тебя хочу перебить, подожди. Да. Вот понятно, что такой передо мной сидит экземпляр спортивный, который к 60 годам, вот весь такой бодрячок и так далее, и так далее. А меня-то волнует, и радиослушатели совсем другое. Вот 60+, вокруг нас, вот оглядись на наших ровесников, сколько 60-летних стариков.
Вот, а я к этому иду. Значит... Один из следующих этапов, близкий к 60+, был 50.
Ага, и что с тобой случилось?
Мне исполнилось 50 лет, как раз вот это наслом всего этого самого, там денег нет, того нет и так далее. Вот. И вот в этот момент опять повезло, ну, Галя уже была психологом, она затащила меня на какой-то тренер психологический, и там мы познакомились со Славой Овсянником. Вот. И там мы с его подачи начали заниматься йогой. Это новый этап, вот тут появились новые друзья, новые какие-то перспективы. Опять же, со здоровьем, то есть у меня уже клинило спину.
Радиослушатели, пожалуйста, цепляйте там себе на ум, потому что выход в социум, занятие спортом, в йога-центры, это один из вариантов расширить свой социум.
Да. То есть в конечном счете получилось так, что где-то занимаясь 5 лет йогой, я уже начал что-то в ней понимать, вот, и начал давать советы тем, кто занимался рядом. Вот, и тут меня, ну, я уж не помню, каким образом пробило на слабо. А смогу ли я пройти этот семинар, который Галя прошла 2 года раньше? Вот. Я прошел этот семинар.
Тренерский семинар.
Да, тренерский семинар. Вот. Второй прошел, то есть там как бы для начинающих, тренеров и для более
продвинутых. То есть 50-60-летний мужчина не побоялся идти учиться дальше?
50 лет не было.
Да, угу. Да, учиться, да, потому что навыки. Учиться, учиться, еще раз учиться, да.
Это не стыдно.
Это надо сейчас. Это сейчас интересно. Это нужно. Угу. Это интересно.
Мне, допустим, это интересно. Вот я даже скажу, что ну, мне не так была интересна йога, не хватало мне что-то в йоге. Угу. Мне заинтересовали другие вещи. Вот меня заинтересовали всевозможные славянские практики, волновые гимнастики. Там вот. Я какое-то время занимался любками, какое-то весом вратанием. Это было очень интересно, новые практики. Все это как бы для тела, все это для моих же учеников, которых я вот тренировал. Я до сих пор это использую все. Вот. И это очень интересно все. Вот. Новые знания получать, новые умения.
Да, Витя создал свое видение йоги.
Ну да.
Очень много у него там славянских.
Мне очень нравится, как называется у вас йога. Баба-деда.
Да. Я Гала-баба-йога, а это дед-йог.
Дед-йог. Костей бессмертный писатель.
Вообще у нас, так скажем, виртуальная академия бабы-йоги.
Да.
Именно йоги. Вот, и понимание
и,
вот
кстати,
как,
про
что?
Это же самое дальше.
Интересно.
То есть, когда ты начал преподавать кому-то чего-то, ты уже должен, ну не должен, а начинаешь понимать, что прежде чем дать кому-то что-то, ты должен это сам
освоить.
И не просто дать, а понять. Человек должен понять, чего ты ему говоришь-то. А до этого ты сам должен понимать.
А еще и знание любое, конечно, да?
Для этого начинаешь консультироваться, для этого начинаешь брать какие-то справочники, теории и прочее. Вот, в общем, вот и как бы повышаешь свой уровень. То есть ты не должен оставаться на месте, ты должен двигаться вперед, иначе тебя обманет.
Замечательно. Начать в 50 плюс новую жизнь в качестве йога-тренера, да?
Ну да.
Это да. Это новый этап.
Это новый этап, это новая жизнь. Новая жизнь.
Опять же, я не скажу, что я вырос там гигантский такой знаменитый великий тренер там и прочее.
Ну, великими есть, да, не могут быть все, как бы, да?
Да?
Каждый свою нишу занимает.
Какой-то уровень я достиг и дальше двигаюсь в этом уровне, и я думаю,
вот,
чего-то...
Галь, как вы 60+.
И для меня как раз тоже это очень важный этап был, когда я поменяла свою профессиональную ориентацию, стала психологом. В 47 я начала заниматься йогой, это достаточно почтенный возраст для старта. Вот. Но, тем не менее, это очень хорошая база для того, чтобы понимать свое тело. Потому что молодые мальчики, девочки, которые гнутся во все стороны, они даже не понимают, что вот так...
И даже не задумываются, почему они гнутся во все стороны.
Тело не может работать, да, еще не может или уже не может. А когда это пропущено через собственное тело и собственные мозги, ты уже понимаешь, о, человек пришел, и он так не может. Вот. И начинаешь понимать, втекать в его ощущения. А так как у нас клиенты еще и тем, кому за 60, возрастные.
И даже вот, больше есть.
Да, самые почтенные это 80-летние к нам приходят. Да, да. И я вижу вот этих 80-летних, вот почему они дошли до йоги, да, до вот этого центра? Потому что они были сильны по жизни. У них вот это, что называется,
ну, вообще,
не дождетесь.
80 лет прожить, это подарить, вам еще нужно,
да,
чтобы,
ну,
этот,
да,
возраст был.
Пешком дойти до йога-центра. Вот. И они очень сильны и духом, и телом. А это как раз помогает
И потенциал заложенный. Да. Мы же никогда не знаем, что заложено в нашем теле.
Да.
До конца.
Ну,
мотивация очень хорошая у таких людей. Стареть не хочется.
Это правда.
Вот. И поэтому они
дряхлеть не хочется.
Стареть мы априори
люди
стареем.
Люди начинают пытаться удержать себя, и это, а мы им в этом можем помочь.
И очень часто приходят на тренировки уже те, которым врачи сказали, ну, что вы хотите, возраст или что вы хотите, ну, это не лечится. И человек сказал себе,
ну ладно,
не лечится, ну, поищу что-нибудь другое. Вот. И тогда он приходит и понимает, как по-другому, а это действительно можно сделать по-другому, и у него начинают выстраиваться новые нейронные связи, как сейчас говорят специалисты.
Это которые не восстанавливаются, оказывается,
Которые восстанавливаются. И работая с телом, человек приобретает уверенность Вот, не только физическую, да, он более уверенно начинает ходить, но еще и уверенность в том, что он еще нужен социуму, да? Социуму, он может что-то дать, на него смотрят люди и понимают.
То есть он не абуза бездвижного.
Да, он не абуза.
Он действительно
может. А на него могут равняться не только дети и внуки, а другие. Вот одна из бабушек приходит ко мне и хвалится. Я перехожу через дорогу, а тут меня догоняет молодой человек, говорит: вы так красиво шли. И я понимал, что вы что-то вот чем-то занимаетесь. А чем вы занимаетесь? А я, говорит, гордо так говорю: а йогой я занимаюсь. И он мне так вот прямо руку поцеловал и говорит: я буду делать так же. Молодой человек, вот мы социуму нужны для того, чтобы показывать путь, как можно жить после 60.
О, вы прямо с языка снимаете, да? Я постоянно говорю, что нам-то сценарии, вот нам с вами, ровесникам, сценарии до 60 худо-бедно нарисовали. После 60 нам никто не рассказал, как жить
да.
после 60.
И мы первые ласточки, угу. которые сейчас простраивают, потому что мы отвоевали зачем-то у жизни это... еще вот этот 20, 30, 40 лет, кто даст. Мы все рискуем дожить до 100.
Рискуем дожить до 100.
Но вот качество вот этой жизни зависит только от нас.
Виктор, расскажите, где находится ваш этот йога-центр? Вдруг наши радиослушатели захотят присоединиться к вашей школе.
Алтайская 2, йога-центр Лакшми.
Овсянникова.
Слава Овсянников, да.
А, вы у Овсянникова,
мы,
да?
Да,
Овсянников,
да. Работаем.
Еще раз, кстати, Алтайская 2.
Алтайская 2, вот где выезд на Аптекарский мост. Вот там как раз.
А с вами как-то связаться можно? Давайте мы дадим вот инструмент в руки.
Да,
как к вам люди приходят? Вот я завтра приду к мужу, говорю: слушай, а не пойти ли нам с тобой к Носовым на йогу? Хорошо. Они пара, мы пара.
Мы можем дать свои телефоны.
Пожалуйста.
Можно выйти на сайт именно вот этого йога-центра Лакшми. Вячеслава Овсянникова. На мой телефон можно записать.
Тогда вы оставите телефон, желающие в студию позвонят, а у нас будет возможность встречаться. Уважаемые мои, вот я смотрю на время, которое катастрофически утекает, оно пролетело совершенно незаметно. Но я настолько благодарна вам за то, что вы пришли в студию и за разговор, который состоялся. У меня ощущение, что я была вот абсолютно со своими людьми, с равным пониманием, однозначным пониманием того, как эта жизнь складывается, куда она идет и как красиво ее можно жить, вне зависимости проживать, вне зависимости от возраста и количества денег, которые у тебя есть.
Можно? Татьяна, мы так благодарны тебе за то, что ты нас пригласила, что мы можем рассказать о том, что мы делаем, и как можно интересно. Мы интересно живем же,
Мы живем очень интересно.
И мне очень хочется, чтобы наша страна, наша нация жила интересно, красиво.
С уважением и достоинством.
Да. И вот самое маленькое еще такое замечание, что вот здоровье нации начинается со здоровья бабушек и дедушек. А умение быть здоровым – это совсем другое, чем умение лечиться. Можно научиться быть здоровым. И мы как раз вот обучаем здоровью, не только физическому, но и психическому здоровью. И Татьяна, я очень благодарна тебе, что есть такая возможность вот рассказать на большую аудиторию.
Я вам хочу сказать, что мы практически впервые, по-видимому, говорим не о лечении, преодолении недугов, а мы говорим об обретении здоровья.
Обучению. Это
обучение
можно
здоровья.
Сделать. Я сама научилась. Да, я встретила такого человека, который сам себя из не то что из нуля поднял, из минуса, потому что он выжил вопреки всему.
Self-made такое понятие.
Вот.
Галь, дорогая, вот прямо все, я уже должна убирать наши микрофоны, потому что нас просто дальше в эфир не пустят. Но мы обязательно с вами еще встретимся. Я думаю, что у нас могут состояться дополнительные эфиры и разговор о здоровье и о том, как со своим здоровьем вообще распоряжаться. Виктор, вам последнее в программе слово. Доброе пожелание тамичам. Мы прощаемся, чтобы уходить из эфира.
Будьте здоровы, люди.
Замечательно, коротко и хорошо, Гала.
Да, будьте здоровы все.
И приходите к нам.
И приходите к нам.
Приходите к нам.
За здоровьем.
За здоровьем. Да, здоровье – это следствие правильных действий. Все.
Уважаемые «Томичи», у меня сегодня в студии была совершенно чумовая супружеская пара в элегантнейшем и красивом возрасте 60+. Молодые, энергичные, здоровые. Я желаю вам всем быть точно такими же. Хорошего вам дня. В студии программы «Приплыли, все только начинается» была Татьяна Репина и ее удивительные гости Галина и Виктор Носовы. Всего доброго.